свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ямалинская. Слушайте в течение следующего часа. Следы теракта Домодедова ведут в Ингушетию.
Для небольшой Северокавказской республики это событие может оказаться точкой отсчета нового витка репрессий и террора со стороны спецслужб. Силовики уже провели многочисленные аресты подозреваемых в организации теракта. И по мнению правозащитников, это лишь начало большой зачистки всей Ингушетии.
Ответственность за взрыв взял на себя лидер северокавказского подполья Доку Умаров.
Теперь Умаров пытается предстать как защитник национальных меньшинств, лиц кавказской национальности в Москве и России. Какое ему дело до лиц любой национальности, если он взрывает всех подряд?
Террористы против террористов, антивахабитская группа «Черные беркуты», Кабардино-Балкарии.
Раскол молодежи на так называемых националистов и исламистов наметился еще в середине 90-х годов. Конфликт был неминуем.
Беженцы из Южной Осетии и внутренних районов Грузии в Северной Осетии.
Мы из Грузии беженцы. 91 год стали в очереди и ждем до сих пор. Столько лет мы беженцев я никогда не слыхала. Мы граждане России сейчас.
События в Египте и их влияние на страны Южного Кавказа.
Из этой страны в то же время мы можем получить такой поток революции или поток восстания, который низвергнется на окружающие арабские государства. И вот именно это, конечно же, очень пугает мировое общество, беспокоит также и нас.
Ингушетия вновь стала центром внимания российской прессы. Следствием установлено, что террорист, взорвавшийся в аэропорту Домодедово, приехал в Москву из Ингушетии. С начала февраля в республике сотрудниками силовых структур проводятся задержания соучастников террориста и уже очерчен круг подозреваемых в совершении этого преступления, рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Несколько месяцев затишья для Ингушетии закончились. Закончились не потому, что активизировались вооруженное подполье, а потому, что эхо от взрыва Домодедова докатилось до нашей республики. Теперь уже никто не сомневается в том, что в аэропорту взорвался уроженец ингушского села Алиют Магомед Евлоев. По данному делу арестованы брат и сестра Магомеда и его знакомый односельчанин Умар Аушев. Еще несколько человек объявлены в розыск. Следствию предстоит выяснить, кто был заказчиком и организатором теракта. Лидер северокавказских боевиков, Док Умаров, постарался максимально облегчить эту задачу, выступив с двумя видеообращениями, в которых берет ответственность за теракт на себя. И без всякой связи с логикой объясняет, почему удар был направлен против мирных людей. Официальные источники в правоохранительных органах очень скупо комментируют ход расследования и выдают минимум информации. Журналисты тем временем сами пытаются разобраться в этой ситуации и предлагают всевозможные версии того, как получилось так, что молодой человек решился на столь отчаянный поступок. Узнать удалось не так много. Магомед Евлоев в конце августа 2010 года уходит из дома. Родителям говорит, что едет на стройку в Краснодарский край. До того самого момента, когда в СМИ появилась первая информация о Евлоеве, родители были уверены в том, что Магомед работает на стройке. 31 января к ним домой приехали сотрудники силовых структур с обыском и задержали брата и сестру Магомеда. Оказалось, что они знают больше, чем их родители, так как в январе Магомед приезжал в родное село и даже переночевал там, но домой заходить не стал. Он виделся с сестрой и братом, а Умар Аушев, по версии следствия, подвозил Магомеда до автобуса, на котором Евлоев отправился в Москву. Не совсем ясна роль еще одного жителя селения Алиют, Ислама Евлоева, который ушел из дома примерно в то же время, когда Магомед Евлоев уехал в Москву. Его сейчас ищут спецслужбы. Это все, что известно. В деле появляются новые люди. Например, говорят о причастности к организации теракта 18-летнего Башира Хамхоева, который до 3 февраля числился в розыске как активный участник НВФ, но после того, как он попал в ДТП и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, его задержали сотрудники милиции. Еще один человек, житель Назрани Мовсар Цуров, 5 февраля был похищен вооруженными людьми, и о его дальнейшей судьбе пока ничего не известно. Родственники предполагают, что за похищением Цурова стоят спецслужбы и даже располагают информацию о том, что он был вывезен в Северную Осетию. Официально, по состоянию на 11 февраля, эта версия никак не подтверждается, но и не опровергается. Возможно, это похищение тоже как-то связано с расследованием терактов Домодедова. Вопросов пока больше, чем ответов. Но на самый главный вопрос ответа нет уже несколько лет. Почему же все-таки становится возможным уход молодых людей в лес? Почему появляются все новые и новые смертники? Очевидно, что государство делает недостаточно для того, чтобы выбить у радикалов почву для вербовки. И те методы, которые силовые структуры применяют в борьбе с вооруженным подпольем, дают обратный эффект. Еще 10 лет назад у федерального центра была только одна проблема на Кавказе – Чечня. Сегодня борьба с вооруженным подпольем идет уже как минимум в 4 республиках Северного Кавказа. Тимур Акиев, специально для Кавказского часа, Назрань.
Власти духовенства Ингушетии вновь заговорили о необходимости защищать традиционные устои общества в борьбе с идеями и влиянием имарата Кавказ. Но методы этой борьбы остаются прежними. Террор, угрозы и бюрократические призывы к тотальному контролю за молодежью, рассказывает Магомед Тариев.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров официально признал, что смертник, совершивший теракт в аэропорту Домодедово, житель села Алиюрт Магомед Евлоев. Для небольшой Северокавказской республики это событие может оказаться точкой отсчета нового витка репрессий и террора со стороны спецслужб. Силовики уже провели многочисленные аресты подозреваемых в организации теракта, и по мнению правозащитников, это лишь начало большой зачистки всей Ингушетии. То, что силовики в очередной раз возьмут республику в клещи и начнут хватать людей, не разбирая правых и виноватых, не новость. Гораздо важнее, какие действия предпримут местные власти в поисках решения проблемы терроризма и борьбы с вооруженным подпольем. Президент Евкуров уже провел встречу с родственниками боевиков и духовенством. Он в жесткой форме обязал родителей следить за детьми, а при малейших подозрениях в сочувствии идеям джихада обращаться к властям. То есть именно неусыпный контроль за мыслями и чувствами молодых людей способен стать панацеей в борьбе с охотниками за неокрепшими душами. Но, увы, методы тотального контроля и привлечения тейпа и общественности вкупе с властями, скорее всего, не принесут ожидаемого результата. Есть вероятность, что какая-нибудь многодетная семья в Ингушетии, испугавшись вместе властей, открестится от сына боевика, чтобы спасти других сыновей. Примеров в соседней Чечне достаточно, но для того, чтобы это явление стало массовым, нужны условия безграничного террора по типу тех, которые установлены Кадыровым. В нынешних же обстоятельствах эта практика едва ли получит сколько-нибудь широкое распространение. Власти и сами признают, что родственники не только неохотно идут на контакт, но напротив, пытаются защитить своих детей. Большинство же родителей прямо говорит о том, что они бессильны вернуть своих сыновей, салафитов, в лоно семьи. Полицейский контроль в кругу семьи не удалось сделать правилом даже в советские времена. Хрестоматийный Павлик Морозов так и остался героем единичного и многократно оплеванного мифа. Реальность же такова, что дети, видя бессилие своих отцов перед сложившимся коррупционным и бесчеловечным порядком жизни на Северном Кавказе, страстно желают изменить его даже ценой собственной жизни. Нет ничего странного в том, что молодые люди хотят перевернуть мир, который им кажется прогнившим до основания. Проблема в том, что иных способов, кроме джихада, окружающая их действительность им не предлагает. Власть, которая стоит на охране сложившегося порядка, не может быть источником нравственного авторитета. Родители, которые готовы мириться с существующим злом, считая, что тоталитарный ислам джихадистов зло неизмеримо больше, кажутся своим отпрыском коллаборантами и соглашателями. Конфликт отцов и детей, не характерный для традиционного общества, уже давно стал для Ингушетии реальностью. Более того, вышедшие на джихад считают, что они освобождены Аллахом от вины за те беды, которые их выбор принесет родным и близким. Молодые маджахеды принимают страдания своих родственников как испытание, посланное им Всевышним, а не как результат собственной ошибки. В этих обстоятельствах и власть, и духовенство раз за разом отказываются даже обсуждать вариант диалога с теми, кто еще даже не взялся за оружие. Все что угодно, лишь бы не зашел разговор о причинах, по которым молодежь уходит в лес. Почему ее ненависть к существующему порядку вещей настолько велика, что она готова к самым крайним формам отрицания этого мира? На самом деле, молодые люди, прочитавшие проповедь Бурятского или услышавшие призыв Умарова, вовсе не бегут, сломя голову в лес, чтобы взорвать себя в течение ближайшего часа. Процесс от первого захода на страницы Кавказ-центра до необратимого выбора длится порой годами. Все это время неофиты стараются жить в обычной для них среде, следуя нормам вновь обретенной истины. Они пытаются примирить привычный уклад салафитской идеологии, не прибегая к вооруженной борьбе. Но в представлении силовых структур этот поиск уже сам по себе является преступлением. В результате ищущих истину, но еще не перешедших грань, скопом записывают в боевики и подвергают преследованиям по полной программе. Во времена Зязикова некоторые представители официального духовенства, вообразив себя новой инквизицией, довели ситуацию до предела. Сменивший Зязикова Евкуров вынужден был придержать взорвавшихся святых отцов. Но и у новых властей дальше обещание, что не будут преследовать носящих бороду и хиджаб, дело не пошло. Многие в республике уверены, что боевики попирают все нормы и законы веры. Но говорить об этом вслух не принято, поскольку в этом случае ты становишься неотличим от власти, а ассоциировать себя с ней – непозволительная роскошь для обычного человека. Это означает, что ты принимаешь на себя все ее грехи, ответственность за коррупцию, мздоимство, произвол и насилие. Поэтому ситуация, в которой невозможна дискуссия об основах ислама, вполне устраивает идеолога вооруженного подполья. Они точно так же, как и официальные власти, не желают иного диалога, кроме как на языке вооруженной борьбы. Отказ от разумного общения с нетрадиционно верующими лишь углубляет пропасть между властью и населением. При этом в необходимости такой дискуссии не сомневаются традиционные мусульмане. Они уверены, что у них хватит религиозных знаний и аргументов, чтобы опровергнуть своих оппонентов. Но в качестве единственного способа решения проблемы муфтиятам и руководством республики в который раз предложен сталинский метод контроля за каждым вздохом своего ребенка.
Магомед Тариев. Доку Умаров заявил о своей причастности к теракту в крупнейшем российском аэропорту Домодедово. Он также пообещал, что до тех пор, пока Россия не уйдет с Северного Кавказа, ее ждут новые страшные потрясения. Какое отношение имеют беспорядки на Манежной площади к взрыву в Домодедово? Почему признательный ролик лидера боевиков появился не сразу после взрыва, а совпал с раскрытием преступления? Как борются с террором российские спецслужбы? Все эти вопросы ставит писатель Герман Садулаев.
В Ингушетии арестовали и этапировали в Москву трех возможных соучастников организации террористического акта в аэропорту Домодедово. Двое из подозреваемых – близкие родственники, брат и сестра Магомеда Евлоева, которого российские спецслужбы считают тем самым смертником, который подорвал себя в аэропорту. А чуть ранее на сайте подпольной организации «Имарат Кавказ» появился ролик, в котором лидер боевиков и еще один руководитель представляют публике смертника, отправляющегося на задание. В этом смертнике опознан Магомед Евлоев. Выходит, что террористы нарушили собственный принцип не раскрывать личности смертника, чтобы не подставлять под удар его родных, каковой удар не замедлил последовать. Почему «Имарат Кавказ» сразу не взял на себя ответственность за террористический акт? Ролик был записан якобы до отправки смертника, но появился в сети недавно, а до последнего времени сайты боевиков, напротив, отрицали причастность Имарата или, по крайней мере, не признавали и опровергали сообщения о причастности кавказских боевиков, появлявшиеся в российских средствах массовой информации. В ролике Доку Умаров говорит странные слова о трагической судьбе кавказцев в Москве, на которых нападают толпы местных жителей. Теракт как бы связывается с событиями на Манежной площади и переводится идеологически в дискурс национализма. Это совершенный нонсенс, если полагать Имарат Кавказ действительно группировкой исламских экстремистов, борющихся за победу своей религии, как они ее понимают. Ведь подпольщики давно отмежевались от любого национализма. И в этом была одна из причин роспуска так называемой Ичкерии и замены ее интернациональным Имаратом. Теперь Умаров пытается предстать как защитник национальных меньшинств, лиц кавказской национальности в Москве и России. Какое ему дело до лиц любой национальности, если он взрывает всех подряд? Похоже, это грубый популизм в надежде расширить базу поддержки подполья за счет националистически настроенных кругов. Но не только. Теперь по-особому звучат и свидетельства о связи Умарова с российскими спецслужбами, которые привел, в частности, военный обозреватель Вячеслав Измайлов в интервью радиостанции «Голос Америки». Причем совсем ведь не обязательно, что Умаров агент и действует по заданию ФСБ. В этих играх каждый сам за себя, и каждый думает, что это он использует другого. ФСБ может думать, что она использует Доку Умарова, а лидер боевиков может думать, что это он использует ФСБ. А конечные цели ни той, ни другой стороны нам, обывателям, неизвестны и непонятны. И об истинном положении дел мы не узнаем. Ведь в конце концов о том, что это он, Умаров, отправил смертника в Домодедово, мы знаем только со слов самого Умарова, кстати, весьма запоздавших. А о том, что подорвавшийся человек был Магомедом Евлоевым, только со слов российских спецслужб. И о том, что смертник из ролика и Магомед Евлоев одна и та же личность, мы знаем тоже только от спецслужб. Односельчане настоящего Магомеда Евлоева из Али-Юрта не признают в фигуранте умаровского ролика своего соседа. Что касается террористов, здесь весьма вероятна ситуация, когда доку Умаров на самом деле не знают, кто совершил подрыв, а ролик — это поздняя фальсификация. В сетевом подполье ни у кого нет полного списка членов организации, нет никакого единого руководства, каждая ячейка самостоятельна, и ниточки от каждого террориста идут всего к 2-3 сообщникам. Больше он и сам никого не видит, не знает и не может выдать. Такую структуру подпольной организации спрогнозировал еще Джордж Оруэлл в своем романе «1984». Впрочем, сегодня и спецслужбы могут действовать по аналогичной методике, и не факт, что где-то есть централизованная информация о том, кто чьим агентом является и кто какую операцию осуществил. Но им нужно показывать эффективность своей работы, и ролик Умарова оказался весьма кстати, чтобы свести концы с концами и сформировать условно-убедительную гипотезу. Даже слишком кстати. Но для нас, простых обывателей, эффективность спецслужб не в том, чтобы в короткое время после террористического акта найти сообщников, организаторов, показать, что преступление раскрыто, и получить ордена, а в том, чтобы предотвратить саму возможность террористических атак. 11 сентября 2001 года в Америке случилась трагедия. Это был глобальный провал американских спецслужб. Преступление до конца не раскрыто, но, видимо, их спецслужбы сделали выводы. За последующие почти 10 лет ничего подобного в Америке не происходило. За те же 10 лет в России произошли несколько крупных терактов только в Москве. И каждый раз кого-то находят, уничтожают, заявляют о полном раскрытии преступления. Но все повторяется снова и снова. А значит, деятельность российских спецслужб по борьбе с террором, по большому счету, только фикция. Я не знаю и не могу знать, кто является чьим агентом и кто на кого работает. Но объективно и террористы, и спецслужбы делают одно общее дело – погружают нас в мрак и ужас. Герман Садулаев, специально для «Кавказского часа», город Петербург.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Знаменует ли угроза доку Умарова начало нового этапа борьбы северокавказских исламистов против России? Чем может ответить Москва? И готова ли она вообще адекватно реагировать? Об этом политолог Сергей Маркедонов из Вашингтона.
У террористической акции в Домодедово появился автор. Собственно говоря, лидер так называемого «Эмирата Кавказ» доку Умаров не сделал никаких принципиальных открытий. Еще в феврале прошлого года он грозил переносом террористической диверсионной войны в центральные регионы России. Тогда он заявлял, цитирую: «Война идет не только по телевизору далеко на Северном Кавказе. Границы боевых действий будут расширены с воли Аллаха на всю территорию России. И в этом году нас ждут великие успехи». Конец цитаты. Теперь Умаров грозит тем, что 2011 год станет для России годом слез. Таким образом, на первый взгляд, вопрос об авторстве страшной террористической атаки разрешен. Пресловутый «Кавказский эмир» сам развеял все возможные сомнения. Но есть некоторые нюансы, на которые хотелось бы обратить внимание. «Эмират Кавказ» – это структура в значительной степени виртуальная. Не в том, конечно, смысле, что ее активисты и сторонники не совершают терактов и диверсий, а в том, что она не представляет собой единой централизованной структуры. Это не боевая организация и не ЦК эсеровской партии начала 20-го столетия. Это сеть, в которой даже горизонтальные связи не являются жесткими. Такое сообщество объединено идеологическими установками и жизненным опытом определенного типа. Однако тактика отдачи приказа отличается от армейской строго иерархичной структуры. Следовательно, возможны многие случаи, когда отдельные ячейки террористической сети производят действия автономно, без приказов своего эмира. Да и устранение самого главного эмира или эмиров меньшего калибра не является для всей сети невосполнимой катастрофой, что показали события последних лет. У этой борьбы нет единого приводного механизма. Группировки боевиков немногочисленны, что делает борьбу с ними более сложной, нежели с инфраструктурой де-факто государства или централизованной системой, на которую легче воздействовать извне и которую можно намного эффективнее разлагать. Однако в виртуальном пространстве эмир берет ответственность на себя, производя впечатление мощного подпольного государства, граждане которого, говоря словами популярной песни, скованы одной цепью, связаны одной целью. Цель подобного действия понятна. Демонстрируется мощь, убежденность в собственной правоте, доказывается соответствие слов делу. Отсюда же и стремление преувеличить собственные ресурсы и возможности. Взять на себя ответственность даже за то, что не совершал. Вспомним хотя бы заявление о причастности северокавказских исламистов к инциденту на Саяно-Шушенской ГЭС. Таков жанр информационной войны. Она успешна тогда, когда ведется на опережение, жмет на известные болевые точки, эксплуатирует понятные образы. Но самое главное, она эффективна тогда, когда твой противник невнятен, действует в оборонительном, а не наступательном ключе, вяло реагируя на те или иные события и инициативы. От российской власти не исходит сколько-нибудь адекватных оценок ситуации. Так Владимир Путин, например, недавно заявил, что террористы, цитирую, «даже не понимают часто, чего хотят, не могут сформулировать свои требования». По его словам, «мы стоим перед угрозой», снова цитата, «анархического терроризма против всех и всего». Конец цитат. Между тем, подобные выводы можно было бы с полным основанием отнести к российской власти. В том смысле, что она уже который год не может внятно сформулировать свои цели, базовые задачи, требования и нарисовать перед обществом четкие перспективы будущего. Вы говорите, у террористов нет цели? Так это просто не соответствует действительности. Док Умаров более чем определенно говорит о том, что для России ценой удержания Северного Кавказа станет год слез. Что это как не манифестация цели? А что же в ответ? Рейд президента на Киевский вокзал, а-ля визит первого секретаря обкома в магазин в эпоху тотального дефицита, создание совета старейшин при полпреде из заранее проверенных кадров или возможное появление специального советника президента по национальным вопросам, который, скорее всего, станет очередным высокопоставленным церемонимейстером двора, а не эффективным антикризисным управленцем. Между тем, такая невнятная реакция только усиливает убежденность за рубежами нашей страны, что Россия не контролирует Кавказ, что она растеряна и может потерять этот регион в самые кратчайшие сроки. Это же провоцирует самые нелепые выводы, страхи и предположения, и в итоге неадекватную политику по отношению к РФ. Допустим, российская власть не хочет общаться с собственными же гражданами, но от зарубежных партнеров проблему утаить не удастся. Тем паче, если страна стремится интегрироваться в современный мир, привлекать инвесторов, проводить спортивные праздники и осуществлять модернизацию. Следовательно, четкая и внятная интерпретация целей и ценностей антитеррористической борьбы нужна Москве не в силу каких-то абстрактных причин, а по вполне прагматичным соображениям, не только внутриполитическим. Теракт Домодедова показал, что Северный Кавказ рассматривается уже в гораздо более широких контекстах, чем только российская внутренняя политика. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час» – аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В Египте продолжаются празднования в связи с объявленной в пятницу отставкой президента Хосни Мубарака на 18-й день протестов с требованием его немедленного ухода. Как отмечают СМИ, 82-летний Мубарак стал вторым за месяц арабским лидером, лишившимся поста в результате массовых народных волнений. В центре столицы Алжира усилено присутствие сотрудников спецподразделений полиции в связи с намеченным на сегодня маршем протеста. Власти запретили проведение акции, но оппозиция и правозащитники заявляют, что, несмотря ни на что, выведут своих сторонников на улицы. В Махачкале в пятницу был предотвращен теракт. Как сообщают в управлении ФСБ России по Северному Кавказу, саперы обезвредили взрывное устройство, которое было прикреплено под днищем автомобиля, припаркованного недалеко от мечети. В Москве сегодня общественные активисты и представители оппозиционных движений соберутся на митинг «День гнева». Об этом Интерфаксу сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Нурсултан Назарбаев признан кандидатом на пост президента Казахстана и может приступить к следующему этапу сбору подписей. Такое решение принял сегодня на заседании в Астане Республиканский центр избирком. В Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, как сообщает геологическая служба США. Подземные толчки ощущались в центральной части страны, почти в том же районе, где в начале 2010 года произошло разрушительное землетрясение и цунами. Около 200 российских туристов планируют вернуться сегодня вечером из Египта на родину. Это будет заключительный чартерный рейс компании Red Wings, организованный для эвакуации россиян из Египта в связи с массовыми народными волнениями в этой стране. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. В минувшие выходные в Кабардино-Балкарии о себе заявила новая террористическая организация, именующая себя «Черные ястребы». Ее цель – уничтожение исламского подполья, рассказывает наш корреспондент черкесский Мурат Гукимухов.
В республике распространяются листовки с призывом черных ястребов присоединиться к борьбе против религиозной диктатуры. Презентацией новой организации можно считать нападение в Вольном Ауле, это пригород Нальчика, на дом родителей участника исламского подполья Астемира Мамишева, который находится в федеральном розыске по подозрению в причастности к целому ряду громких убийств. 6 февраля черные ястребы закинули во двор семьи боевика 4 бутылки с зажигательной смесью. В результате в доме возник пожар. На воротах домочадцы боевика обнаружили записку следующего содержания: «Если ваш сын убьет хотя бы еще одного жителя Кабардино-Балкарии, вы все будете уничтожены». В интернете распространены два видеозаявления новой организации. Судя по голосу, молодой человек в маске обещает покончить с исламским подпольем. Вот выдержки из его заявления.
«За вас объявили награду 2 миллиона, но она нам не нужна. У нас есть свои деньги, мы ликвидируем вас бесплатно. Никогда в истории не было такого, чтобы адык или балкарец подчинялся каким-то чеченцам. Диджапов открыто заявил, что твой хозяин – Доку Умаров. Он приказал тебе убивать и грабить свой народ, отчитываться на видеороликах о своих подвигах, а награбленные деньги отдавать ему. Умаров предал свой народ. Он поставляет молодежь на убой, а потом провозглашает их шестибелье. Что-то сам он и торопится в райские сады. Убийцы, Мамишев, Шамеев. Вам недолго осталось, мы вышли на ваш след, а расправа будет короткой».
Заявление черных ястребов и их первая акция вызвали громкий резонанс в обществе и властных структурах республики, сопоставимым разве что со взрывом Баксанской ГЭС. Нападения на семьи боевиков в республике отмечались и раньше, но впервые насилие сопровождалось политическими заявлениями таинственной организации. В республике обсуждается много версий о том, кто стоит за черными ястребами. То ли родственники убитых боевиками людей, потерявшие веру в законное возмездие, или дети бизнесменов, которых унижает, как их родители безропотно платят дань боевикам. А может быть, речь идет о провокации силовиков, которые хотят столкнуть подполье с обществом, безучастно, а почас и с одобрением наблюдающим, как лесные братья трясут околобюджетный бизнес и отстреливают милиционеров. 7 февраля, на следующий день после акции «Черных ястребов», президент республики Арсен Коноков созвал общественную палату. Лейтмотив выступлений участников форума – встречный террор может только ухудшить ситуацию. Президент пообещал заступиться за семьи боевиков, говорит участник собрания, правозащитник Валерий Хатажуков.
«Есть опыт наших соседей – Ингушетии, Чечни, того же Дагестана. Он свидетельствует о том, что разного рода внесудебные казни, кроме того, что они аморальны, безнравственны, они просто-напросто неэффективны. Эта ситуация способствовала тому, что огромное количество людей было рекрутировано в подполье по мотивам восстановления справедливости, мести».
Возмущение черного ястреба тем, что кабардинцы и балкарцы никогда не подчинялись чеченцам, явно просматриваются нотки оскорбленного этнического сознания. Раскол молодежи на так называемых националистов и исламистов наметился еще в середине 90-х годов. Трещина между ними расширялась по мере их становления и усиления влияния в обществе. Конфликт был неминуем. Обе партии претендуют на одну адресную группу. Руководитель Центра балканских, кавказских и центрально-азиатских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук Артем Улунян считает этот конфликт закономерным.
В принципе, как раз конфликт между этничностью и конфессиональным сознанием вообще всегда существует между адатом и шариатом. Это, в общем-то, явление достаточно распространенное во всех странах мусульманских. и попытка объединения того и другого часто можно видеть в различных формах конфликта. Мусульманский ренессанс, он порожден во многом не просто там экономическими условиями, а именно социальными, потому что участие в политической жизни активно и влияние на происходящие события, это является одним из факторов современного ислама. И плюс еще к этому добавляется определенный регионализм, который так или иначе в условиях ислама может быть минимизирован, а в условиях этнической идентичности, наоборот, он становится еще большим. Поэтому появление организации надо все-таки связывать именно с проблемами как раз взаимоотношений между общеконфессиональным исламским фактом и исключительно региональной идентичности. И это довольно серьезная вещь, которая, кстати сказать, касается ситуации и в Афганистане, такая же ситуация в Ираке.
Националисты называют смехотворными рассуждения властей о так называемых традиционном и нетрадиционном исламе. На северо-западном Кавказе, где ранее не существовало глубоких исламских традиций, деятельность официальных имамов, как правило, сводится к призыву примириться с государством и к отправлению обрядов среди людей, 90% которых не знают даже слов молитвы. Они явно не выдерживают конкуренции за влияние в обществе социально активными харизматичными салафитами. Националисты говорят, они не остановились на стадии свободного исповедания. У них глобальные идеи переустройства общества. Они выступают против наших традиций в пользу шариата. Хотят установить свои порядки террористическими методами. Иллюзий быть не должно. Салафиты ставят глобальные задачи по переустройству мира и смеются над ничтожностью проектов националистов. Артем Лунян называет это движением в разные стороны.
В конфессионализированных обществах социальная активность направлена на определенную всеобщность. То есть она склонна так или иначе увеличивать масштаб и границы данного государственного образования или, я не знаю, там квазигосударственного образования. То есть фактор расширения. В этнических обществах, конечно, я не беру там вопрос о территориальных претензиях, о доказательствах исторической истины и так далее. Они более замкнуты все-таки на этническую государственность. И вот в этом их очень большая разница.
Итак, конфликт был неизбежен. Конфликт не обязательно война. Война возникает там, где есть силы, способные к сопротивлению, а не пиар-акциям, наподобие той, которую устроили черные ястребы в доме боевика. Романтическое название организации, почти театральная маска и хороший без акцента русский язык выдают в новоявленном антибоевике скорее представителя интеллигенции, чем воина. Черные ястребы явно не готовы убивать, судя по их первой акции. Но они могут генерировать идеи и заражать ими людей, способных к более решительным действиям. Мурат Бутимухов, специально для «Кавказского часа».
Осетинское население, покинувшее в результате грузино-юго-осетинского конфликта в 90-е годы Южную Осетию и внутренние районы Грузии, за прошедшие годы, преодолев колоссальные трудности, сумело интегрироваться в северо-осетинское общество. Репортаж Жанны Тархановой из Владикавказа.
Первые беженцы появились в Северной Осетии еще в самом начале 90-х годов, после прихода к власти в Грузии Звиадагом Сахурди. И с тех пор они стали неотъемлемой частью жизни республики. Но местные власти встретили их как непрошенных гостей. Люди, потерявшие кров и имущество, не могли рассчитывать на помощь и внимание к собственным бедам. На них махнули рукой, мол, делайте, что хотите. Поиск жилья и работы, которые беженцы вели самостоятельно, превращался для них в нескончаемую муку, без всякой надежды на положительный результат. 60-летняя Тамара Маргиева за 20 лет проживания в Северной Осетии так и не смогла обзавестись собственным жильем.
Вот живем так. Мы из Грузии беженцы. 91 год стали в очереди и ждем до сих пор. Столько лет мы беженцев, я никогда не слыхала. Там тоже никого не было, грузины нас вынужили, чтобы въехать оттуда, а здесь тоже у нас ничего не делается. Но до каких пор мы будем так жить? Мы граждане России сейчас.
Сложности при приеме на работу в государственные учреждения возникали разные. Прежде всего, у приезжих не было необходимых связей. Но кроме того, беженцы из внутренних районов Грузии не всегда хорошо владели русским языком. Но главное препятствие заключалось в том, что северо-осетинское руководство с подачи Москвы занимало однозначную позицию. Беженцы должны вернуться в места прежнего проживания. Однако какая-то работа была. Беженская община стала очень потихоньку осваивать рынок труда. И непрестижные, малооплачиваемые виды деятельности и предпринимательства, требовавшие рискованных денежных вложений и умения ходить по самому краю. Людям, потерявшим все, последнее было не в диковинку. Проще всего было устроиться на стройку разнорабочим, пойти торговать на рынок, сесть за баранку такси. Но со временем появились и новые горизонты. Кто-то купил или получил землю и стал ее обрабатывать, а кто-то стал заниматься бизнесом. Время шло, и люди, начинавшие свое дело с нуля, мотивированные отчаянием и непреодолимым желанием обосноваться на новом месте, стали добиваться каждый в своей области зримых успехов. Георгий Газати родился в Горье. Жил в Тбилиси, но в 91 году он был вынужден покинуть родной очаг и переселиться в Северную Осетию.
Я защитил диссертацию по политэкономии в 79 году, а в 84 году получил доцентство. Готовился к защите докторской диссертации, вторую монографию я сдал уже в издательство, уже выходил на защиту. Это было уже в 91 году, и, к моему несчастью, пришлось выехать сюда, в Осетию, из Грузии. И это все, это мероприятие, скажем так, сорвалось у меня. Здесь я начал все-таки заниматься издательским делом и нашел себя на этом поприще. Можно сказать, что это как бы мое второе начинание, где действительно я могу еще дальше много чего интересного и хорошего сделать для республики нашей.
Одним удалось поднять и развить свое дело, другим стать сотрудниками милиции или даже обосноваться в высоких прокурорских кабинетах. Осознав необратимость происходящего, власть в начале 2000-х годов выдвинула новую программу. Беженцы должны быть интегрированы в североосетинское общество. С этого момента процесс интеграции стал набирать обороты, но, как отмечают эксперты, в различных сферах деятельности по-разному. В экономической активнее, нежели, например, в культурной. Степень интеграции также очень зависит от возраста. Дети, в отличие от родителей, уже не отличаются по языку и стереотипам поведения от местного населения. Говорит Нодар Каберты, кандидат экономических наук.
Интеллигенция адаптировалась намного лучше. Но нет проблемы у так называемых низкоквалифицированных людей. Среди них очень высок уровень безработицы. Их много на разных неорганизованных биржах труда.
Несмотря на достигнутый относительно высокий социальный уровень, уроженцы Южной Осетии в органах власти Северной Осетии практически не представлены. Петр Козаев, историк, руководитель общественной организации «Жилахар», полагает, что...
Нас много людей, выходцев оттуда, которые не тунеядствуют, как это пытается подчисподавать. Они нормально работают. Что касается процента каких-то там бандитских группировок, их не больше, чем остальных. В руководящих вот каких-то сферах, да, республики, Южные Осетины вообще они мало представлены. Вот выходцы из Южной Осетии 20-го года там или 44-го года и так далее, они практически не представлены в руководстве республики.
К процессу возможного возвращения беженцев в места прежнего проживания мои собеседники относятся скептически. Инал Санакоев, кандидат политических наук, политолог, считает, что...
Возврат в Южную Осетию, конечно же, возможен и желателен, но нет на сегодняшний день никаких социально-экономических условий для того, чтобы эти люди при всем их желании могли вернуться. А в Грузии не хотят возвращаться, большинство своим. В Южной Осетии хотели бы вернуться, но они знают, что, вернувшись туда, они столкнутся с такими проблемами, которые решить практически будет невозможно. И прецеденты, которые мы иногда слышим о том, что кто-то вернулся, обычно эти истории заканчиваются ревозвратом. Там все на стадии становления пока, и гостинские власти признают сами, что они хотели бы, конечно, вернуть людей, но мало чем им могут помочь.
По мнению экспертов, в целом североосетинское общество уже не отделяет себя от пришлых чужаков. Но считать процесс интеграции завершившимся еще рано. Жанна Тарханова для «Кавказского часа», Владикавказ.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Кавказский перекресток» – программа, которая готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Очередной ее выпуск посвящен событиям в Египте.
В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Каха Гугалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Из Баку Элчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». Веду программу я, Олег Кусов, и рядом со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Мой первый вопрос в Тбилиси. В чем специфика этих событий?
Выступления, которые имеют место в Египте, нас особенно тревожит, потому что все это может обернуться гораздо более жестокими событиями. Мы можем наглядно увидеть огромную страну, ввергнутую в хаос. Из этой страны в то же время мы можем получить такой поток революции или поток восстания, который низвергнется на окружающие арабские государства. И вот именно это, конечно же, очень пугает мировое общество, беспокоит также и нас.
У меня вопрос к Ильчину. Мне кажется, что все-таки в большей степени из стран Южно-Кавказского региона события и в Тунисе, и в Египте затрагивают именно Азербайджан. Есть очень серьезная опасность, ее обсуждают сейчас многие, что в результате этих волнений укрепит свои позиции уже вышедшая из подполья партия «Братья мусульмане». Это, в свою очередь, приведет к значительному усилению позиций Ирана в регионе и к ослаблению Израиля, который сейчас является стратегическим партнером Азербайджана, и, в общем, придаст какую-то силу свежую исламистам внутри Азербайджана. Что у вас думают об этом, Ильчин?
Те события, которые произошли в Египте, показали, что как раз впереди были братья-мусульмане, потому что должна быть определенная идеологическая база для этих людей. Многие западные аналитические агентства среди стран, которые могут повторить египетский сценарий, называют и Азербайджан. В ближайшее время именно под религиозным подоплекой какого-нибудь волнения в Азербайджане не ожидается. Потому что для этого нет элементарной социальной базы. Религиозные общины, они очень разобщенны. У них нет такого лидера.
Александр Искандарян, я читал репортаж пресс-конференции, где вы отвечали на вопросы журналистов. Но вы сказали, что события были стихийными, что у них не было ни организаторов, ни тех, кто их возглавил впоследствии. Эта улица вышла, и она меняет облик своей страны и сбрасывает надоевшую власть. Модель, которая вполне, как мне кажется, применима ко многим странам постсоветского пространства. И здесь есть несменяемые руководства, как отдельные руководители, так и политические силы, которые не желают выпускать власть из своих рук.
То, что произошло в Египте, напрямую экстраполировать на страны типа Армения, Грузии и даже Азербайджана нельзя. Тех составляющих, которые подготавливали этот конфликт, я имею в виду социальную структуру, я имею в виду то количество филахов, которые есть в Египте, я имею в виду ту передачу от Твиттера к верблюдам, которая там произошла, да, вот которые пришли на площадь и так далее. Этих составляющих нет в этих странах. Это не значит, что здесь невозможны волнения, какие-то попытки изменения власти и так далее. Все три страны это переживали. Но эти явления имеют, в общем, другую природу. То, что интересует нас здесь, это не причины, а последствия того, что происходит в Египте. Меняется геополитическая структура региона. Это другой тон в политике в Ближнем Востоке, а под рукой Сирия, а под рукой Ливан. Это может привести к совершенно новому Ближнему Востоку.
Каха Гугалашвили, вы тоже считаете, что изменится и физиономия политического региона, и всего арабского мира в целом? И последствия для европейской и западной цивилизации могут оказаться весьма тяжелыми, драматическими.
В случае, если подобные революции перенесутся на другие страны Южного Средиземноморья, то все это, конечно же, отразится на экономике Европы, это отразится на политической стабильности, возможно, всего Средиземноморского региона, не только Ближнего Востока. Братья-мусульмане, о которых шла здесь речь, ее нынешние позиции во многом прогрессивны, но в любом случае, например, вопросы гендера, вопросы равноправия, допустим, общин, положение христиан в Египте, которых немало, их 15 миллионов коптов. Мы не видим такого же будущего, как это видится в развитых демократических странах. Египет, возможно, вновь будет осуществлять влияние на весь Ближний Восток, однако это влияние уже не будет осуществляться в том направлении, в каком Египет играл свою роль до этих пор. То есть это стабилизация региона, это возможность вестернизации.
Вопрос в Баку, Эльчину Велиеву. Эльчин, я хотел бы вернуться к тезису о том, что в Азербайджане нет социальной среды для подобных массовых выступлений. Но ведь известно, что уровень жизни в среднем не очень высок в стране, а у власти находится семья и очень долго находится, и, судя по всему, не собирается уходить. Как власти пытаются снять это напряжение путем социальных каких-то
возможностей? Повышение зарплат, да.
Коллеги, я не сказал, что нет социальной базы. В Азербайджане, конечно, есть социальная база для подобных, не будем так говорить, египетского сценария, но все-таки другого сценария, другого характера. Я просто имел в виду религиозный оттенок. То, что сегодня, да, действительно, азербайджанская власть сидит, и эта семья думает сидеть еще много лет. Они тоже, вот сейчас недавно в Азербайджане началась, якобы, я имею в виду, и подчеркиваю, это борьба с коррупцией. На всевозможных форумах, сайтах, в министерствах проводятся определенные совещания.
Кстати говоря, Чин, уже аналитики некоторые пишут, что это прямая реакция на события в Тунисе и Египте.
Да, это прямая реакция на события в Египте и в Тунисе. Скорее всего, и наши власти испугались, что вроде рапортуют о том, что в стране все нормально, но это далеко не так. В Азербайджане большинство населения где-то на грани между бедностью, даже, я не знаю, стоят на черте, из которой прямо могут скатиться в нищенское положение.
Александр Искандарян. Ортега и Гассет написал в первой половине прошлого века книгу «Восстание масс», в которой было сказано, что изменилось человечество, что массы определяют общественный вкус, движение жизни, ценности и так далее. Вот сегодня мы снова видим восстание масс, причем усиленное интернетом. Может ли это стать каким-то паттерном для, скажем, начала века нынешнего?
Очень здорово вы привели этот пример, потому что то, что происходит в Египте сейчас, это европейский 19 век. Это восстание масс, которое происходит в Египте, а несомненно, на мой взгляд, это восстание масс, это некоторое сочетание того, что, во-первых, есть какой-то узкий класс людей, в кавычках, умеющих пользоваться Твиттером и интернетом вообще, и обладающим соответствующими потребностями, и окружающего вот этого моря, условно говоря, филахов. То есть революция начинается в каком-то узком кругу, она начинается вот при помощи тех технических средств, которые имеются. И я внимательно следил за телевизионной картинкой из Египта, и вот первый день-два этого вот восстания масс на улицах была не масса. Это были городские люди, это были люди, которые, условно говоря, знают английский язык. Как только это выходит за пределы этой узкой группы людей, как только подтягиваются филахи, меняется совершенно толпа. Больше демоса, больше ислама. Это всегда так в мусульманских странах. И разговоры о демократии на сегодняшний день, они абсолютно неуместны там. И в этом смысле сейчас уже велика вероятность того, что удержит эту ситуацию Сулейман, будет роздана каким-то сестрам по каким-то серьгам, но в 80-миллионной стране с таким уровнем жизни, вот с таким уровнем неравенства, как там, принципиально невозможно сделать то, что можно сделать даже в Азербайджане. В Египте порядка 6 миллионов людей, то есть это сравнимо с населением того же Азербайджана и в два раза больше населения Армении. 6 миллионов людей получают свою зарплату паденно. Вот это люди, которые уже несколько недель не приносят вечером лепешку своим детям. И вот этот выход за пределы площади и переход в восстание масс, его можно каким-то образом удержать ситуативно, но что грядет тот период, когда такого рода страны будут меняться, и я очень боюсь, что они будут меняться не в сторону европеизации, конечно, а в сторону, скажем так, ливанизации, децентрализации, расплывания власти. Вот это, боюсь, что перспектива не стопроцентная, конечно, но достаточно реальная для этих стран и этих регионов, и тут говорить об Ортеге и Гассете, конечно же, довольно уместно.
В завершении программы вопрос. Вы говорили о том, что Ортега и Гассет уместен. А может быть, мы немножко продвинем это сравнение и скажем о клубке революций, разразившихся в разных странах в начале прошлого века. Может, мы сегодня имеем дело вот с такой же гроздью революционной уже в арабском мире. И Запад, имея такой печальный опыт понимания последствий коммунистических революций, сегодня может попытаться этот процесс процесс заморозить?
Вы знаете, я не считаю, что проблема лежит в коррупции. Коррупция есть и в Саудовской Аравии, коррупция есть и в Эмиратах Объединенных Арабских, коррупция есть и в Кувейте и так далее. Но в силу другого соотношения между населением и ресурсами удается всем вот этим шейхам сделать так, что представить себе египетские события в Бахрейне или в Саудовской Аравии я лично не могу. Проблема тут не в распределении, проблема в экономической состоятельности. Если можно теоретически предположить, что в Тунисе таким образом, как вот говорилось, ситуация будет каким-то образом устаканена, то в 80-миллионной стране с такими контрастами, с таким уровнем жизни и вот с таким состоянием масс, да, позволю себе употребить опять этот термин, как в Египте, это просто невозможно по определению. И от того, что там установится немножко другой режим, от того, что немножко другим кланам будет что-то дано, вот этого чего-то все равно столько нет ни у какого западного мира в реальном варианте, да, вот из того, что можно, так сказать, отстегнуть и сделать так, чтобы просто борьбой с коррупцией, которая, кстати, тоже сама по себе невозможна в такого рода обществах, чтобы в такой ситуации оно разлилось по всему обществу 80-миллионному, я это представить себе не могу. Думать, что можно прилететь на вертолетах, раздать сосиски и сделать так, чтобы теперь вот без коррупции в Египте будет хорошо. Это, повторюсь, это невозможно принципиально.
Это был Александр Искандарян. Очередной выпуск программы «Кавказский перекресток» подошел к концу. В нем участвовали из Тбилиси Каха Гагалашвили, директор Центра европейских исследований при Грузинском фонде стратегических и международных исследований. Из Баку Эльчин Велиев, политический обозреватель газеты «Зеркало». И из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Вели программу я, Олег Кусов, и мой коллега Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Юлия Ермолинская.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.